Всем привет, с вами Нат Гагулин, и это подкаст «Натан и Табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях мой приятель Руза, с которого вы знаете из выпуска о созависимых отношениях, который нашел большой отклик среди аудитории. Руза поделился тем, как с этим жить. Если вы еще не слушали, найдите обязательно этот выпуск. Я уверен, вам очень понравится. Но я пригласил сегодня Рузу поговорить на совсем другую тему, которая перекликается с моим сейчас жизненным бэкграундом, в котором оказался тоже Руза. Но не будем торопить события, давайте обо всем по порядку. Руза, привет!
Натан, привет!
Что ж, Руз, хочу с тобой поделиться. Да ты уже знаешь, но поделюсь с нашими дорогими слушателями тем, что все свое детство, всю свою сознательную, в принципе, жизнь, да, не только детство, всю свою сознательную жизнь, я сталкиваюсь с такой проблемой, как мне тяжело сосредоточиться очень долго на чем-то. Все свои школьные годы мне было безумно тяжело высидеть вот эти вот 45 минут урока. Моих родителей постоянно вызывали в школу, жаловались на то, что я неусидчивый, невнимательный, весь такой взбалованный, соответственно, как бы... Ну, я для себя как-то не видел в этом проблемы, пока рос, жил, но куда бы я не попадал на протяжении всей этой жизни, да, школа, какие-то, ну, где вот какое-то, да, социальное взаимодействие происходит, да даже личное с самим собой, я сталкиваюсь с тем, что уже к 30 годам я понял, что с этим есть проблема, что мне тяжело концентрироваться, тяжело задачи доводить до конца, и, собственно, во взаимодействии с людьми я как-то заполняю собой все. У меня было подозрение, что со мной такое недиагностированное СДВГ, и барабанная дробь. Совсем недавно я сходил на прием к психиатру, который подтвердил диагноз СДВГ, прочитав твой пост в Инстаграме. Я понял, что ты тоже столкнулся с этим. Поделись, может, как у тебя обстоят дела с этим, как ты это понял и как это вообще влияло на твою жизнь, как ты с этим живешь и что на это повлияло?
Относительно внимательно стараюсь тебя слушать. Заметил за собой такую, пока вот слушал тебя, что я все время дергаюсь. То есть мне уже в какой-то... Я вот теряю концентрацию, я думаю, чем бы себя занять. И все время мне приходится себя возвращать вот сюда. Многие вещи, из которых ты озвучил, мне очень сильно откликаются, потому что, наверное, какой-то... Они настолько сильно вращаются в твою жизнь, тебе кажется, что это естественно. Никто не придет и не скажет тебе, что, Руза, вот то, что у тебя не получается там условно стихотворение выучить, это, может быть, дело вообще не в тебе. Нет, ты виновата, ты плохо стараешься, ты не учишься, ты лентяй, ты лодырь, и ты. Ты вот отвечая на твой последний вопрос, как я узнал? Совершенно случайно. Я вообще не знал, что есть такой диагноз. Да и в целом, наверное, в нашей стране это не сильно развито, то есть у нас есть какое-то общее поверхностное понимание того, что вот есть что-то такое, но как-то... Взяться за это, наверное, никто и не взялся. Видимо, это не столь и болит. Я убежден, что, по крайней мере, по моему внутреннему восприятию, что далеко я не единственный, и ты не единственный, кто этим страдает. В разных формах.
Роза, чуть-чуть ворвусь сюда. Да, говоря как клинический психолог, у каждого 20-го человека, каждого 20-го, вот есть статистические данные, они страдают СДВГ. Дорогие слушатели, если вы не в курсе, что такое СДВГ, это аббревиатура от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Блин, присоединюсь к тебе с тем, что я точно так же жил всю свою жизнь и думал, да блин, вот, ну, а что со мной не так?
Слушай, а вот знаешь, что мне интересно, а как ты вот, почему тебе 30 лет, ты так внезапно, по моим ощущениям, взялся за это? Это, как говорят, когда не приспичит, ты не начнешь интересоваться тем, что у тебя болит. Ну, ты жил, у тебя все было отлично, ты все как ко всему хорошо относился. И тут бац, ты прям к психиатру пошел, там вот диагноз тебе поставили, вот ты сейчас, скорее всего, что там будешь пить. Буквально 2 часа назад ты мне написал, давай запишем про СДВГ, вот мы сейчас с тобой сидим. Что произошло?
Что произошло в моей жизни?
Да.
Слушай, но если раньше, да, будучи моложе, как-то я не обращал сильно на это внимание, типа, ну, вот так вот, ну, да, не довожу дела до конца, да, не могу высидеть, да, у меня есть какая-то нетерпеливость, меня бесит стоять в очередях, меня бесит, то я все время такой, так, когда уже моя очередь дойдет договорить, думаю, ладно, не буду вообще дослушивать,
очень хорошо понимаю.
Не буду дослушивать, что говорят другие, я ворвусь сейчас со своей историей, ведь моя-то история лучше, вот я-то интереснее рассказываю и так далее, ну, если раньше как-то я не обращал на это внимания и такой думал, да, вообще насрать. Вот, ну, вот я такой, любите меня таким, какой я есть. Сейчас я начал приходить все больше к выводу, что, во-первых, это мешает моему образованию, потому что я сейчас начинаю учебную программу. По чесноку сказать, что еще прошлая программа по клинике, несмотря на то, что я получил по ней красный диплом, есть очень много лекций, которые я еще не досмотрел. Я очень хочу их досмотреть. Каждая лекция идет по 3 часа, мне максимум хватает на час. И вот я уже растянул просто все эти лекции на очень большое количество времени, а у меня сейчас начинается новая учеба. И мне безумно это интересно, но не могу высидеть. Я заметил, что мои социальные контакты начали редеть, потому что людям стало со мной тяжело. И я начал наблюдать, и есть такие вот вещи, которые как бы, ну вот принимайте, любите, вот я такой, я вот такой особенный. Вот как это действительно начало мне в какой-то степени мешать, и я начал обращать внимание на то, что мне не нравится, стало не нравиться то, как это влияет на мою жизнь, как будто это сильнее меня, как будто мне не хватает воли, и хотя внутри желания очень много. Я понял, что если есть возможность что-то фиксить, исправлять, почему бы этим не воспользоваться? Мне не стыдно признаться в том, что мне это не нравится, я начал испытывать проблемы по этому поводу, и я хочу что-то с ними делать.
У меня, наверное, где-то около то же самое было. Я сейчас вспоминаю, что в детстве я настолько упорно... Мне приходилось все зубрить, то есть я не мог ничего выучить. Я понимал, что у меня есть расположенность к литературе, к русскому языку, но я прихожу, и я не могу на месте. У меня как будто шило в одном месте. Я все время дергаюсь, все время отвлекаюсь, все время... Я был максимально таким гиперактивным. То есть я в какой-то момент даже понял, наверное, нужно в этом русле расти, потому что я не могу, например, сесть и работать там условно, как некоторые люди, по 5-6 часов. Но сидят там, поели, пришли, дальше работать. Мне все время нужно на что-то отвлекаться. Как сейчас помнит момент, когда я начал, вот случайно наткнулся на этот диагноз, я начал все это вот изучать, я пошел к неврологу, пошел к психиатру, поговорил со своим психологом, то есть я не стал, как бы, знаешь, сразу, я там больной, я решил все это преодолеть, и когда я пришел, я понял, что у меня реально СДВГ, я разрыдался, потому что мне было настолько больно от того, что все мои 30 лет жизни, оказывается, что я все-таки не лентяй, что есть тому причина, что те 3 раза, а я 3 раза из университета уходил, чтобы ты понимал, я с 1-го курса уходил, со 2-го курса уходил, то есть вот когда я понял, что мне поставили диагноз СДВГ, я обернулся, и я нашел вот эту причинно-следственную связь, я понял, что многие вещи из моей жизни, даже отношения, то есть, оказывается, это влияет даже вот наши с тобой отношения, когда, помнишь, я тебе говорил, что я очень не люблю, когда опаздывают. Я вот недавно начал задумываться, а почему? Ну, то есть, что такого, что, ну, условно, можно же пересмотреть свое отношение к этому, то есть, это же не принимать на свой счет. А я понимаю, что как будто что-то горит внутри, то есть, это очень сложно, то есть, я ненавижу в очередях ждать, я ненавижу... Это очень странное ощущение, но ты не можешь на месте вот сесть и успокоиться. У тебя в голове все время какой-то сумбур, у тебя миллион эмоций. Ты, например, что-то читаешь, у тебя в голове 1000 мыслей. Например, ты что-то рассказываешь, через 15 секунд я уже там в космосе летаю. Причем это происходит бессознательно. То есть людям кажется, что ты потерял интерес, но на самом-то деле я интерес не терял. Это автоматически я переключаюсь на что-то другое. И мне все время приходится себя возвращать. И в какой-то степени мне медитация помогает с этим. Вот даже сейчас, вот я сейчас разговариваю тебе, смотри, вот слушатели сейчас поймут, насколько за 3 минуты я с темы на тему перескакиваю. То есть я не могу одну тему закончить, потому что я с одной темы перескакиваю на другую тему. Это вот необъяснимо, но факт.
Ты знаешь, может быть, как раз-таки в этом есть такой небольшой секрет популярности твоего подкаста и моего за счет того, что мы можем разворачивать мысль и внедрять в нее параллельно схожих, близких по смыслу, дающий более объемную картинку. Я бы, наверное, не сказал это, ну, для себя, по крайней мере, не стал бы называть это болезнью, такой нашей суперспособностью, которая у нас есть. Я все-таки хочу как-то очень более позитивно на это смотреть. Ты знаешь, для меня не было открытием, когда мне психиатр сказал, да, действительно, у вас СДВГ. В силу того, что я еще 8 лет назад поступил на психфак, изучал различные клинические картины и проявления того, как различные психические отклонения, заболевания проявляются, я... В принципе, сразу для себя понял, такой, а, ну вот оно что, ну все понятно. Мне не стало страшно, и как-то могу заметить, что я пытался этим прикрываться и оправдываться. Ну, у меня вообще-то СДВГ, вот, блядь, теперь принимайте меня вот таким.
А, то есть ты тогда, вот 8 лет назад примерно понимал, что у тебя?
Ну, у меня было примерно осознание, ну, как бы вот прям ощутить полноценно, что действительно с этим есть, возникают проблемы, что с этим можно и нужно что-то делать, понимания не было. Понимание, осознание пришло вот буквально недавно. Я просто такой думаю, о, прикольно, у меня есть ДВГ, ну и ладно, зато я могу как бы вот быть самим собой, вот такой, какой я есть, и как бы... Ну, а это не я, это с ДВГ.
Ты прикрываешься.
Это с ДВГ просто, все нормально. Пук, я-то на самом-то деле хороший, я вот такой весь классный, но вот просто мне СДВГ не дает учиться, не дает там заставлять меня перебивать людей, обходить очередь и заходить, типа там, первым или так далее. Откуда? Ну, мне СДВГ просто, ну, о чем? Ну,
это твоя суперспособность.
Сделать? Да, это моя суперспособность, но тем не менее я понял, что мы живем все-таки в социуме, есть негласные и гласные в том числе правила, которым следует соблюдать. Я понял, что когда, да, вот это СДВГ, которым я прикрываюсь и типа оправдываю свое поведение, начинает вредить моей жизни, моим отношениям с людьми, моему образованию, моей работе, моей чудовищной непоследовательности, я понял, что, ну, блин, я так больше не могу. Я так больше не хочу этим прикрываться. Я хочу с этим, наоборот, что-то сделать. Блин, и говорить о том, что да я особенный, я уникальный. Да черт возьми, блин. Все особенные, все уникальные. Почему вдруг я в какой-то момент в своей жизни решил себя наградить какой-то короной уникальности, какого-то особого положения? Блин, да нет, это не так. Абсолютно точно. И нравится осознавать это, честно. Даже немножко стыдно. Как раз-таки через осознание я работаю сейчас, даже в том числе, записывая этот подкаст, работаю с этим стыдом. Прежде чем... Рус, ты продолжишь, давай я немножко позанудничаю и скажу о факторах, которые влияют на развитие СДВГ. Возможно, ты даже о них знаешь, и, ну, может быть, даже что-то сейчас новое тебе расскажу. Вообще на развитие СДВГ влияет несколько факторов. Это преждевременные роды. Если, допустим, дети рождались 7-месячные, 8-месячные, тяжелые роды влияют тоже на СДВГ. Неблагоприятная атмосфера внутри семьи. Если кто-то из ваших родителей во время беременности употреблял алкоголь, наркотики, курил, это тоже может повлиять на плод, в случае чего будут такие вот проявления. Черепно-мозговые травмы, да, такие как сотрясение мозга, травматичный психологический, эмоциональный опыт ребенка может приводить как раз-таки к развитию такого диагноза, к развитию постановки такого диагноза заболевания, как СДВГ. Мне не очень как будто приятно говорить о том, что это заболевание или болезнь, как есть. Будем называть вещи своими именами. Никому не хочется чувствовать больным, согласно.
И не знаю, насколько это достоверно или нет, но я, по крайней мере, слышал, что это уже не лечится. То есть можно как-то перестроить свои паттерны, сценарии за счет лекарств. Я, кстати, про это тоже отдельно расскажу, как моя жизнь поменялась после того, как я начал их принимать. Вот я 2 месяца принимаю. Конечно, это меня в какой-то степени расстроило, то, что это, знаешь, на каком-то там, я не знаю... У меня нет какого-то биологического образования на уровне мозга, что там какие-то... Ну, то есть есть нейронные связи, которые нельзя перестроить. То есть они у тебя так сложились. Единственное, что ты можешь делать, это вот условно принимать, тебя будут как-то выравнивать. Но у нас в стране с этим достаточно все сложно. То есть у нас не так много лекарств, которые можно легально употреблять. И они там... Вы можете в интернете просто сейчас набрать, и, скорее всего, там вот одно лекарство выйдет вам. Я думал о том, что я могу сделать для того, чтобы вот это состояние стало моей суперспособностью. Я просто трезво пересмотрел свою жизнь. Я понял, окей, я принимаю себя таким, какой я есть. Окей, я не поменяюсь. То есть я буду таким всегда. Но зато теперь я знаю, что это какая-то моя особенность. Я буду... Это знаешь, как есть такая фраза? Я буду работать не над своими слабыми сторонами, а над своими сильными сторонами. И вот, соответственно, я понял, что вот я такой гиперактивный, я такой коммуникабельный, я такой... Вот ты, кстати, по поводу подкаста хорошо сказал, потому что это нам с тобой позволяет находить новые знакомства, позволяет развивать некоторые темы, которые, казалось бы... Знаешь, мы с тобой такие достаточно активные. Я не знаю, замечал ты или нет, но я, по крайней мере, рядом с тобой замечаю, что нам с тобой не скучно. То есть мы всегда найдем, о чем поговорить. То есть мы, знаешь, вокруг нас в редчайших случаях витает неловкая минута, потому что мы всегда найдем, что сказать. То есть у нас вот генерит мысли, вот огромный поток. Поэтому, конечно, я стараюсь вот акцентировать свое внимание на этих положительных сторонах. При случае, если есть такая теперь возможность, если я понимаю, что я где-то обосрался, если так можно здесь выразиться, то прикрываюсь всегда. У меня ДВГ.
Ну, знаешь, ты правильно сказал про подкаст, что да, находить, да, интуитивно даже, вот, видимо, ты и я нашли, чем... кормить эту, да, эту болезнь, чем закрывать вот эту потребность выражения своей мысли, куда свою активность, куда свою сверхсилу, сверхспособность, скажем так, выливать, ну и наполнять себя.
Да, и по поводу отношений, это, конечно, сложно осязать, то есть ты не можешь это, как знаешь, вот выявить четко, что вот из-за этого у тебя там что-то рушится. В некоторых моментах я, например, понимал, что, ну, уже оглядываясь назад, что это скорее было влияние имел отношение к СДВГ, потому что непостоянство, знаешь, ты как бы о чем-то одном, что-то одно обсуждаешь, а потом ты теряешь нить, ты уже о другом говоришь. То есть люди это на самом деле очень четко вылавливают, а тебе кажется, что это естественный процесс. Даже сейчас вот кто-то будет слушать нас, если он акцентирует внимание на моих мыслях, он поймет, что мои мысли меняются там за минуту, я о разных вещах говорю, даже вот сейчас. И самое удивительное, я не думаю о том, что я скажу через минуту, то есть я не готовлю мысль, то есть я сразу говорю, вот все придумываю на ходу. С одной стороны, это огромный плюс, с другой стороны, мне не стать сценаристом, например, то есть я не могу сидеть там кропотливо, что-то высчитывать и так далее. В этом есть свой плюс, потому что ты можешь просто сесть, вот мы сегодня. Мне кажется, мы особо не... Ну, я, по крайней мере, не готовился к этому.
Я вообще никогда не готовился, меня все спрашивают, Натан, ты сам себе... Вот наш звуковик, который нас подключал, говорит, Натан, ты сам себе сценарий пишешь? Я говорю, вообще ничего не пишу.
То же самое, я 40 выпусков уже выпустил, ни к одному не готовился, то есть я сажусь, поехали.
Нет, ты знаешь, есть какие-то вот вещи фундаментальные, допустим, когда я прихожу на КУП, и мы разбираем какие-то так клинические случаи или какие-то действительно там заболевания, и где нужна действительно моя экспертность. Меня радует то, что у меня в этом действительно есть навык, способности, была мотивация огромная к учебе. Мне приносит удовольствие. Эти вещи как-то мне не надо забыть, они мною запоминаются и фиксируются в памяти. Кстати говоря, да, у людей, у которых СДВГ, вот им тяжело на чем-то одном концентрироваться, но если они вдруг находят какое-то увлечение или то, что им нравится, они без особого труда владевают этими навыками, этими скиллами, запоминанием. Им не приходится как-то вот сложно к этому адаптироваться. Да, если вот есть категория людей, которые формируют свои навыки, когда там в школе, еще что-то, им приходится прикладывать усилия для того, чтобы этому научиться, этому запомнить. Люди с СДВГ достаточно, если им что-то нравится, они очень быстро схватывают и очень быстро это адаптируют. И, кстати говоря, о лечении, да, которым, хотя, думаю, мы перейдем сейчас попозже к лечению, да, ты завершишь свою мысль, и мы, собственно, будем переходить о том, что же делать с этим, как жить.
И, кстати, вот по поводу того, что ты говорил про канал КУП, тут еще есть очень важный фактор, это ответственность. То есть мы достаточно ответственные люди, если у нас есть там дедлайны, если есть те, перед кем мы должны что-то, мы подойдем к этому достаточно серьезно. То есть мы будем понимать, что нужно подготовиться. Тут больше речь про твою какую-то, знаешь, вот направленность. То есть ты перед собой в меньшей степени ответственен, чем перед кем-то. То есть я замечал, что если мне дедлайн не поставить, я там могу до последнего дня терпеть. То есть я могу в последний день к этому прийти, там за час. Вот. А если мне поставили дедлайн и меня контролируют, то тут я буду такое, знаешь, все время на чеку. То есть вот через силу, но буду это делать. Как будто бы, мне кажется, нужна методичка каждому руководителю, начальнику. У него СДВГ, надо вот такими пунктами идти.
Ты знаешь, я могу тебе, допустим, сказать, здесь тебя поддержать в том плане, но вот не про методичку как будто бы, а про человека, рядом человека какого-то близкого, который как раз-таки будет направлять, который будет помогать там с последовательностью действий, потому что СДВГ, собственно, славится тем, что... Люди непоследовательны ни в своих высказываниях, ни в своих действиях, ни в своем образе жизни. Жизнь таких людей достаточно хаотична. Чтобы как раз-таки разобраться, а как же это сделать адаптивным к жизни, мы сейчас как раз-таки с Рузой поговорим, какие методы... Да, он интегрировал свою жизнь. А я как раз расскажу о том, как у меня это происходило, да, там, на интуитивном уровне. И, собственно, что я хочу делать сейчас и как это может быть полезно для вас, если вы вдруг обнаружили себя в том, в чем обнаружил себя я, в чем обнаружил себя Руза.
Кстати, вот перед тем, как мы продолжим, есть одна девушка, которая ведет YouTube-канал, она, по-моему, единственная такая популярная в этом направлении, Дашкова, я не помню ее имя. Вот если кого-то это заинтересовало, обязательно посмотрите ее ролики. Даже мой психолог и психиатр про нее говорили, что вот стоит ее смотреть, потому что она достаточно давно, и у нее самой этот подтвержденный диагноз, она разбирает это все, рассказывает про то, как строить коммуникацию с людьми, как работать на работе своей. То есть там, на самом деле, очень классно описано, как порционно делить свои какие-то задачи, потому что если дать большой объем какого-то какой-то работы, мы очень тяжело будет ее выполнить. А если вот ее разделить на какие-то, там, знаешь, условно, 40 минут, 30 минут поработал, 10 минут у тебя перерыв. И ты можешь, вот твой дофамин, ты будешь к этому идти. У меня там 10 минут будет перерыв, и ты к этому идешь. И это очень, кстати, то есть еще со структурой у нас есть какие-то проблемы, у меня, по крайней мере, и когда ты выстраиваешь вот такую гибкую структуру для себя, это очень круто влияет на твою продуктивность.
Согласен. Потому что эти истории с тайм-менеджментом, сколько я не пробовал, сколько я не читал книг, блядь, ну хватает, ну, знаешь, на 1-2 дня. Потом все заново 100%. Начинается. И я такой думаю, да что же такое, блин. И всякие ежедневники, и всякие приложения, всякие напоминалки. Всего это хватает ненадолго, потом я возвращаюсь к привычному паттерну поведения. Действовать хаотично. Что говоря в плане опозданий. Да, ты говоришь, что у меня даже вот от говоря про ответственность, у меня даже иногда, ну вот когда я только начинал, я безумно непунктуальный человек, это, блин, но могу сказать, что я очень в этом вырос, очень в этом вырос. Раньше у меня были даже такие проблемы, что я со школы опаздывал на уроки даже, когда выходил вовремя. У меня были моменты, когда я опаздывал к пациентам, и когда я понял, что чужое время стоит денег, и мое время тоже стоит денег, я стал достаточно пунктуальным и для своих пациентов, и пациенты мои тоже учатся этой пунктуальности, потому что они понимают, если я опаздываю 10 минут, эти 10 минут не идут им в запас, они высчитываются, высчитываются с их времени, за которое они и платят.
Сеанс начался, пока ты бежал сюда.
Да, сеанс уже начался, да?
Это и есть сеанс.
Все так.
Блин.
Это тоже часть терапии. Я всегда им говорю, это тоже часть терапии.
Вы знаешь, вот тут работает все время в обратную сторону. То есть, если психолог опоздал, это it's okay, а если ты опоздал, это часть терапии.
Кстати, неправда. Я вот говорю своим пациентам, если за 24 часа я отменяю или переношу сессию, то окей. Если вдруг я ее отменял раньше, следующая сессия за мой счет. Если вы отменяете или переносите не за 24 часа, она оплачивается полностью. Если я опаздываю на вот эти вот 10 минут, в которых нашего сеттинга, эти 10 минут продлеваются, и соответственно, будет у меня кто-то там опаздывать, не будет, я продлеваю за свой счет сессию этому пациенту, которому я опоздал. Поэтому я в этом плане я
гибко,
очень
гибко.
Очень гибко.
И знаешь еще, что хотел сказать по поводу СДВГ? Почему я вообще к этому пришел? То есть, с одной стороны, да, это была какая-то закономерная случайность, с другой стороны, я к этому волей-неволей шел, потому что я чувствовал, что что-то не так, потому что с возрастом я начал замечать, как это начинает развиваться. Ну, то есть, я не знаю, как описано ли это именно как-то в медицинской стороне, но я точно знаю про себя, что моя рассеянность начала увеличиваться, я стал меньше запоминать, то есть, я чувствую, что она растет, то есть, как будто она меня поглощает. С возрастом. Даже в интернете где-то ты читал, что есть такая вероятность.
Рус, любое заболевание с возрастом, оно начинает прогрессировать и начинает более активно о себе давать знать. Речь не только об СДВГ, а о любом вообще, в принципе, заболевании хроническом. Поэтому это абсолютно закономерно. В силу того, что мы взрослеем, наше здоровье тоже взрослеет и начинает, да, нам уже более активно показывать, что мы должны быть к себе повнимательней. Вот. Говоря, ну, раз уж мы начали говорить про здоровье, Рус, насколько я знаю, ты, сходив к врачу, да, получив рецепт, начал фармакотерапию.
Да, увидел цены, сердце испугалось, и такой думаю, ну, в принципе...
Нет, у меня есть ДВГ больше.
Выздоровел. Честно скажу, тут очень важно еще рассчитывать свой дебет с кредитом, потому что, с одной стороны, круто, классно, что тебе диагноз поставили, ты знаешь, что тебе нужно пропивать, у тебя есть какое-то успокоение, с другой стороны, это прайс, потому что прайс очень кусачий, по крайней мере, для меня. Там те же лекарства, которые тебе на 7 дней выписывают, там 7 таблеток, это стоит 2500 рублей. Ты такой думаешь, офигеть, это получается тебе за 4 недели платить сколько там получается? 10 тысяч рублей? Вот, и это, конечно, был такой легкий шок. С другой стороны, да, мне выписали, я пошел, купил их, и купить тоже было, оказывается, непросто, то есть их надо еще и найти.
Особенно в нынешней ситуации.
Да, это непросто на самом деле. Собственно, я их купил и начал принимать. И первая неделя была такая, достаточно турбулентная, я бы сказал. Я был, мягко говоря, в шоке, потому что ситуация поменялась кардинально в том смысле, что я как будто оказался в чужой шкуре. То есть я вроде как это я, но я в другой шкуре. По ощущениям. Первые 3 дня я вообще не мог прийти в себя, потому что мне хотелось спать, у меня была апатия. Был очень сильный аппетит, я ел все, что только можно. Ел и сладкое, ну то есть поочередно, не останавливаясь. Никак не мог унять эту мысль о том, что я будто бы в чужой шкуре, у меня как будто бы, знаешь, вот у айфона есть функция, когда ты звук, безопасный звук, по-моему, называется, когда у тебя звук до 70% выше не прыгает. Вот у меня то же самое было с эмоциями, то есть они были такие ровные. Из побочных эффектов это раздражительность какая-то была периодическая в первое время. Это я быстро утомлялся от общения с людьми. Это как вот легкий жар, вот это у меня опять же было. Но с другой стороны, я получил, в принципе, то, что я хотел получить. У меня в голове была тишина. Я стал очень спокойным. Перестал через 3-4 дня вообще нервничать по каким-то вещам. То есть какой-то конфликтный момент, я такой, хорошо, я тебя услышал, все. Ну, то есть у меня не было желания, не было провокации внутренней. То есть я как-то нормально реагировал на это все.
Диалог этот.
Да, то есть я... Не то чтобы он закончился, он стал то есть он стал меньше. Вот я думаю, что полностью ничего не исчезает, но... Ты понимаешь, что это уменьшается, у тебя есть возможность бороться. То есть теперь ты понимаешь, что ты можешь с этими условно выросшими паттернами терминами бороться. То есть можешь их поменять, они могут как-то коррелировать вместе с тобой. До этого там игра
они
была...
Они контролировали тобой, да. Сейчас ты можешь контролировать.
Да,
ими.
То есть игра была в одни ворота, а сейчас ты понимаешь, что у тебя есть возможность за счет этих лекарств условно выработать новые свои паттерны, новые сценарии и жить по-другому. То есть ты понимаешь, что для меня первое время было вообще удивительно сидеть 4-5 часов я сижу, монтирую подкаст свой, и я такой думаю, офигеть. Ну, то есть у меня есть в голове какие-то мысли, что мне нужно там выйти, там куда-то прогуляться, что-то отвлечься на что угодно, мороженое купить в Инстаграме, запрещена социальная сеть. Ну, то есть у тебя много, миллиард мыслей, которые ты хочешь делать, но не работать. Вот не то, что ты должен делать, а ты сейчас сидишь и работаешь. Ты сидишь и можешь слушать человека. Ты сидишь в очереди, нормально. Это такое приятное ощущение. Как будто, знаешь, у тебя 30 лет жизни забрали, и тут ты можешь не спешить, то есть ты не спешишь. Ты идешь спокойно, размеренно, да, там, на какого-то места назначения. Кто-то опаздывает, такой, ну окей. Ты можешь сказать об этом человеку, но ты не будешь сильно реагировать на это. И самое классное, что я еще заметил, ты можешь, ну, в моем случае, это читать, например. Я люблю очень читать, и мне было очень сложно сконцентрироваться. Теперь я могу спокойно читать. Конечно, само собой точно ничего не придет, то есть тут нужно будет в любом случае максимальное ваше включение, то есть это про намерение. Я убежден, что если бы не мое внутреннее желание, все, что я сейчас описываю, оно и этого не было бы, потому что я сам этого хотел, я очень хотел успокоить себя. То есть не будет такого, что ты выпил все, как в фильме, магическим образом.
Звучит очень интригующе. Мне только предстоит пройти этот путь, но абсолютно верно, как подметил Руза, что все зависит от вашего намерения и желания, насколько действительно вы сами осознаете, понимаете, что вам это действительно начало мешать. Вот это состояние, оно управляет вами, а не вы им. Если вы хотите поменять ситуацию и управлять этим положением, варианты есть, способы есть, и действительно фармакотерапия, психотерапия в параллель поможет выработать новые паттерны поведения, новые сценарии, в которых вам будет легче, понятней, структурней. Также поделюсь ссылкой, которую вот давал Руза на тему терапевта, да, которая как раз-таки обучает и помогает.
Да, я скину обязательно.
Людям с СДВГ, ссылка будет в описании. Рус, как ты считаешь, изменилась ли сейчас, на сегодняшний день, твоя жизнь? И какую ты даешь оценку своему состоянию? Вот. Потому что очень многие, на самом деле, боятся обращаться за помощью к психиатру и принимать фармакотерапию в связи с неудачным опытом, либо вообще в связи со страхом. Как ты думаешь, на всю ли жизнь теперь нужно быть привязанным к препаратам?
Слушай, на самом деле, я считаю, что в моем случае это однозначно сыграло положительную роль, потому что я понимал, для чего я это делал, я понимал то, что мне хочется в какой-то степени жить комфортную, спокойную жизнь, без вот этих, вот, знаешь, перескоков от одной идеи к другой. Говоря о том, на всю ли это жизнь, я думаю, что нет, потому что в любом случае ты вырабатываешь, опять же, эти паттерны, и ты можешь сам дальше... То есть тебе на начальном старте, условно, они помогли, а потом ты уже сам продолжаешь работать. И второй момент, вот сегодня, например, последние 3 дня я не принимаю их. То есть у меня они закончились, я их заказал, жду. И там нет накопительного эффекта, как я понял. То есть ты, например, если на следующий день не пьешь, ты в обычном состоянии. Вот я сейчас такой, какой я есть в обычном состоянии, то есть такой эмоциональный и так далее. И я сейчас задумался о том, что было бы, если я их пил бы. Я был бы более спокойным, я был бы в другом состоянии. Возможно, что я был бы очень даже уставшим, потому что ближе к вечеру ты немного так от общения с людьми выматываешься. Тут вопрос, опять же, твоего желания. Я не знаю, если говорить про меня, я ужасно рад, что я все-таки нашел в себе силы, возможность обратиться и вообще не жалею об этом, потому что моя жизнь, она, конечно, поменялась, ну или, по крайней мере, я ее пытаюсь поменять, потому что для меня важна попытка. У меня нет каких-то там ожиданий того, что я там завтра, не знаю, что-то сразу поменяется радикально, но в любом случае те процессы, которые сейчас протекают, они меня вполне устраивают, и я понимаю, что да, есть некоторые побочки, да, есть тот же пресловутый прайс, который, ну, достаточно высокий, но в целом я готов закрывать на это глаза, потому что взамен я получаю все, что я вот хочу.
Ну, это, опять же таки, да, твое здоровье, поэтому, дорогие слушатели, не стоит экономить на своем здоровье, потому что потеряете и заплатите гораздо больше. И, как я понимаю, препарат действует таким неким мостиком, который дает вам возможность сформировать именно в период того, как действует препарат, те полезные привычки именно формат графика, режима, ритуалов, которые помогают вам вот ваше состояние, да, вот это вот СДВГ адаптировать и сделать жизнеспособным. Не когда оно управляет, как я говорил ранее, вами, а когда вы можете управлять этим процессом и научаетесь с этим жить. Это действительно важно, если вы хотите прожить долгую, счастливую, интересную жизнь. Подводя итоги сегодняшнего выпуска, не бойтесь обращаться за помощью к специалисту. Если вы понимаете, что вы не справляетесь со своим состоянием, да, оно как будто управляет вами. Хорошая новость в том, что все поправимо, совсем можно справиться. Главное ваше желание. Я уверен, что в каждом человеке есть сила для того, чтобы быть кузнецом своего счастья, автором своей жизни, такие какие-то очень попсовые сейчас использую эпитеты из позитивной психологии, но это действительно так. Я в вас верю. Спасибо, что вы со мной. Рус, добавишь, может, что-то от себя?
На самом деле, по поводу рекомендаций, я могу точно сказать, что если вы чувствуете, что хоть что-то у вас откликнулось, то вам необходимо как минимум попробовать. Попробуйте, просто сходите к психиатру, к психологу, к неврологу, с вас не убудет. Просто один раз сходите, и желательно сходите к частному за деньги, потому что если вы придете в государственную, как я пришел первый раз, то есть вероятность, что вас могут на учет поставить. Поэтому тут будьте, так сказать, внимательны к тому, как идти, потому что это может сыграть на вашу будущую жизнь. Второй момент — это то, что это не единственное, вот именно про фарму, если говорить, направление, что может сделать твою жизнь лучше. То есть много вариантов. Там та же медитация, там же психология тоже. То есть идут вопрос цены. То есть насколько ты готов вкладываться в это. Но если ты с возрастом понимаешь, как я, например, что к 30 годам я уже, то есть у меня нет на это сил, то я, соответственно, как это принято говорить, прибежал к самому простому, то есть к лекарствам. И ничуть об этом не жалею. Так что тут вопрос вашего желания. Если вы хотите комфортную жизнь для себя, для окружающих людей, потому что в какой-то степени вы увидите, как и окружающие засияют вокруг вас, то есть они вас будут по-другому видеть. Поэтому можно вот в этом случае. И часто, кстати, у детей это развивается, это с детства. Вот, если вы чувствуете, что ваш ребенок условно не может там, вроде у него есть какие-то желания и так далее, но он не может учиться, это не означает, что он лодырь или он лентяй. Мне кажется, стоит попробовать все возможности попробовать, а после этого уже его там как-то ругать.
Абсолютно с тобой соглашусь. И да, Ру заранее упомянул о побочных действиях препаратов, но они, опять же таки, у всех есть. Все это, да, нивелируется примерно в течение недели-полутора. А потом, собственно, вы можете делать выводы о том, подходит ли вам терапия, лучше ли вам на ней. И да, как Руза тоже упомянул, присоединюсь к тому, что есть различные методы, не прибегая к фармтерапии. Это действительно психотерапия, медитация, тайм-менеджмент, который так не хватает людям с СДВГ. Диагностировать СДВГ вы можете с самого раннего детства, как также присоединяюсь к Рузе в этом. Врачи сходятся во мнении, что это точно так же есть и остается со взрослыми людьми, да, и с этим можно, нужно научиться жить. Что ж, с вами был подкаст «Натан Табу». Сегодня у меня был в гостях Руза, автор подкаста «Я могу ошибаться». Подписывайтесь на Рузу и слушайте его выпуски на всех мировых платформах. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где все выпуски выходят гораздо раньше, чем я их анонсирую в Инстаграме. В Инстаграме своего рабочего аккаунта, на который я тоже оставлю ссылку, и стоит подписаться. Там я генерю контент именно по профессиональной психологической тематике. Также на аккаунт подкаста. Там я делаю классный визуал и, собственно, интересное описание к выпускам. Поддержите мой проект «Система и донаты». Ссылка будет в описании. Или угостите меня кофе. Также ссылка будет в описании. Я буду вам очень признателен. Что ж, увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.